Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – професор, доктор філософських наук та працівник Словацької академії наук Франтішек Новосад. Здравствуйте, пан Франтішек.
Здравствуйте. Добрий день.
Социального носителя и протагониста так называемых мировых религий можно кратко определить следующим образом. В конфуцианстве – это упорядочивающий мир бюрократ, в индуизме – упорядочивающий мир маг, в буддизме – странствующий по миру нищенствующий монах, в исламе – побеждающий мир воин, в иудаизме – странствующий торговец, в христианстве – странствующий ремесленник. Это был немецкий социолог и философ Макс Вебер. Пан Франтишек, Российская Православная Церковь причисляет себя к христианской ветви, и мы с этим согласны. Однако то, что сейчас происходит с ней, когда священники освящают автоматы Калашникова и атомные подводные лодки, когда нам предлагают десантируемый вместе с атакующей армией православный храм, когда наконец появилась так называемая Русская Православная Армия, не говорит ли все это и многое другое о том, что российское православие больше не является христианством в том смысле, в котором его характеризовал Макс Вебер? Что Российская Православная Церковь сегодня и ее последователи ведут себя сегодня как мусульманские фундаменталисты?
Ну, что касается Русской Православной Церкви, то она всегда была, так сказать, очень близко к государству. И надо сказать, что практически все христианские церкви были всегда близко к государству. Похожая стратегия церкви, как теперь у русского православия, была, например, в католицизме перед Первой мировой войной, во время в 40-х годах в Словакии мы даже имели, так сказать, авторитативную систему, где доминующую роль играла католическая церковь. И пока я знаю, на Украине униати тоже не святые, что касается политики и возбуждения ненависти. Я не вижу ничего особого в том, как теперь ведет себя Русская Православная Церковь.
А вы согласны с этим разделением, так называемым, религиозных специализаций, которые я только что процитировал, которые разработал Макс Вебер?
Для Вебера основная проблема была современное общество, силы, которые формируют современное общество. И он пришел к выводу, что самая существенная сила, которая формирует модерное общество, это капитализм. И его проблем был, как возник капитализм, какие факторы влияли на развитие этого особого типа экономической жизни, которую представляет собой капитализм. И его тезис, что одну из основных ролей при формировании капитализма играл протестантизм, протестантская этика. И потом он анализировал восточные цивилизации, и одна из его тез была, что в восточной цивилизации не возник капитализм, потому что там не было этого особого типа рабочей этики, которая была сформирована в протестантских сектах, в протестантской церкви.
Какую вы этику имеете в виду?
Это для протестантов работа была выражением отношения к Богу. Для католиков работа это было, так сказать, наказание за первичный грех. Это значит, что работа сама по себе не имела никакую этическую ценность. Протестанты изменили эту интерпретацию и пришли с тезисом, что работа это выражение позитивного отношения к Богу. одновременно они придерживались, так сказать, аскетизма. Говорится, что протестантизм перенес аскетизм из монастырей в обыкновенный день. И это сочетание работы и аскетизма, оно так сказать, продвинуло или сформировало conditions for the accumulation of the capital.
Условия накопления капитала.
Условия накопления капитала. Так возник так называемый рациональный капитализм. И Вебер убежден, что именно этот рациональный капитализм это ядро современного западного общества.
Тут очень уместно привести цитату из книги Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Она, как мне кажется, касается банковского кредита под проценты. «Деятельность, которая во Флоренции XIV и XV веков в центре тогдашнего капиталистического развития на рынке денег и капиталов всех великих держав того времени, казалась сомнительной с моральной точки зрения, в лучшем случае ее только терпели. В провинциальной мелкобуржуазной Пенсильвании XVIII века, в стране, где из-за простого недостатка денег постоянно возникала угроза экономического краха и возвращения к натуральному обмену, где не было и следа крупных промышленных предприятий, а банки находились на самой ранней стадии своего развития, считалось смыслом и содержанием высоконравственного жизненного поведения, к которому надлежит всячески стремиться. Усматривать здесь отражение в идеологической надстройке материальных условий было бы просто нелепо». Тут Вебер, кажется, хочет сказать, что не материальные условия влияют на развитие банковского дела, а культурные. То есть протестанты, а не католики, двинули банки вперед.
Ну, это так сказать, суть тезиса Вебера, что основную роль при формирование капитализма играла этика. Это полемика с марксизмом, возможно, что не прямо с Марксом, а с марксизмом, который был убежден, что идеи, так сказать, зависят от материальных условий.
И классовой борьбы.
Они, так сказать, партиципируют на классовой борьбе. Но основная теза, один из основных тезисов марксизма, что, так сказать, материальный базис определяет духовную надстройку. И Вебер в определенном смысле, только в определенном смысле показал, что и духовная надстройка, to znaczy etyka, moral, specyficzna wersja morali, a predzielaje materialne usłowia i ona sposobna daże formirować instytucje i układy żyzni. I kapitalizm dla Webera to specyficzny układ żyzni.
Максимилиан Карл Эмиль Вебер родился 21 апреля 1864 года в Эрфурте, Пруссия, и умер 14 июня 1920 года в Мюнхене, Германия. Более известный как Макс Вебер, немецкий социолог, философ, историк, политический экономист. Идеи Вебера оказали значительное влияние на развитие общественных наук, в особенности социологии. Наряду с Эмилием Дюркгаймом и Карлом Марксом Вебер считается одним из основоположников социологической науки. Вебер ввел в оборот термин «социальное действие». Ученый был последовательным сторонником методов антипозитивизма, утверждая, что для исследования социальных действий лучше подходит не чисто эмпирический, но объясняющий, интерпретирующий метод. В рамках основанной на нем концепции понимающей социологии, ученый пытался не только рассмотреть то или иное социальное действие, но также распознать цель и смысл происходящего с точки зрения вовлеченных индивидов. В своей работе «Политика как призвание и профессия» Макс Вебер отметил: «Ущемление в распределении должностей воспринимается партиями более болезненно, чем противодействие их предметным целям». Как это похоже на украинскую политику? Я вспоминаю наших коммунистов, которые исполняли все требования крупных капиталистов, озвучиваемые их представителями в парламенте, депутатами от партии регионов. И делали они это за должности, позволяющие им обогащаться и с помощью денег укреплять свою власть. Не значит ли это, что время идеологии уже давно прошло? А может, их на самом деле никогда и не было? Как только идеологически целеустремленный политик получает надежду на солидную государственную должность, вся идеология из него тут же выветривается?
Для Вебера характеристично, что он отделяет, так сказать, научный анализ того, что происходит, от оценок, от персональных субъективных оценок. И этой статьи политика как профессия и как это на русском языке?
Наука как призвание. Политика как призвание и профессия.
Политика как призвание. Он анализирует механизм функционирования современного государства. Он очень реалистичен, говорит о том, что государство, какие знаки государства, какую роль в государстве играют политики, политические партии, какую роль в государстве играет бюрократия, государственный аппарат. И потом он анализирует, так сказать, этические принципы, на которых должна быть основана политическая деятельность. Он делает разницу между двумя типами этик. Это этика убеждения и этика последствий. Политика, которая, так сказать, основывается на этике убеждения, это политика радикалов, которые, так сказать, имеют свою правду и хотят эту правду, эту правду, в имени этой правды даже мир уничтожить. Для Вебера пример такого-то типа политиков тогда были левые. Он очень много общался с русскими, и русские левые были для него пример этой политики, которая основана на убеждениях. Но Вебер говорит, что этот тип политики – это катастрофа, это путь к катастрофе, потому что политик должен всегда иметь в виду и последствия своих действий. Он, так сказать, ответственен за последствия своих действий. Мир сам по себе, или общество само по себе, общественные процессы иррациональные. Мы никогда не имеем все под контролем. Но вопреки этому политик имеет ответственность за последствия своих действий. Только политик, который способен, так сказать, быть активным в мире и понимает, так сказать, сущность того, что происходит, только он может быть так хорошим политиком. Ну и что касается этой цитаты, ну, политические партии, они имеют, так сказать, идеальные цели, но они всегда имеют и материальные, прагматические цели. Их интересует, кто будет, так сказать, определять ресурсы, которые имеет государство в диспозиции. Ну и он очень реалистично описывает, анализирует функционирование политических партий в Германии, Франции, Великой Британии, в Соединенных Штатах. Он не имеет никаких иллюзий о том, как эти политические партии функционируют. Но его интересует, так сказать, эффективность функционирования политических партий. Для него образец была английская политика. Он был убежден, что именно Англия, Великая Британия в 19 веке, в начале 20 века была способна, так сказать, формировать самую качественную политическую элиту. И он очень хотел, чтобы немцы шли тем самым путем. Для него парламент был именно местом, где формируется политическая элита. И он видел, что в Германии парламент не играет никакую существенную роль, и это было для него, он в этом видел слабость немецкой или германской политики перед Первой мировой войной и во время Первой мировой войны.
Не значит ли это, что если бы Ленин в свое время получил должность в буржуазном правительстве царской России, он бы быстро отказался от своих идей и никакой революции в России бы не было?
Ну, это, так сказать, вопрос о том, что бы могло быть, если бы. Пока я знаю историю России в начале 20 века, большевики имели и, так сказать, легальную часть, и они были в Думе, имели возможность там делать политику. Я не убежден, что бы, так сказать, Ленин в парламенте изменился. Корни русского радикализма совсем другие, очень, очень глубокие, и никакой парламент бы много не изменил, что касается этой воли к радикальному решению ситуации. Из перспективы Вебера Ленин был типичным представителем этой политики, которая основана на этике убеждений. Мы имеем великую цель, и мы должны эту цель реализовать, и последствия нас не интересуют.
То есть, чем больше цель, тем могут быть более колоссальными, великими средства для убеждения, вплоть до таких средств, как война и убийство огромных количеств населения.
Да, да, существуют политики, которые убеждены, что они репрезентанты ценностей, реализация этих ценностей, так сказать, самая большая задача, и возможно эту задачу реализировать, и не глядя на последствия. Это большевики были именно этот тип политики. Этот тип политики в современности репрезентируют националисты. Они считают, слава нации – это все, это самая высшая ценность. Можно сделать что-нибудь, пока мы следуем эту славу нации, все в порядке. Это еще раз, это политика, которая основана на этой этике убеждений. Вебер был против этого типа политиков.
Ядро научных интересов Вебера составляло изучение процессов перехода общества от традиционного к современному, рационализации, секуляризации и демистификации. Одной из самых известных работ ученого стала диссертация о протестантских истоках капитализма. Исследование на стыке экономической социологии и социологии религии получило развитие в известной книге «Протестантская этика и дух капитализма», увидевшей свет в 1905 году. Оппонируя марксистской концепции исторического материализма, Вебер отмечал важность культурных воздействий, оказываемых религией. Именно в этом он видел ключ к пониманию генезиса капиталистической формы хозяйствования. Значит, Вебер считал, что процесс общества вызван не классовой борьбой, а религиозным прошлым?
Ну, Вебер говорит, что религия имеет очень большое влияние на характер общества, на характер нации, на характер государства. Ну, классовая борьба – это, так сказать, стандартная часть общественной жизни. Только для Вебера классовая борьба не играла доминирующую роль в современном, модерном обществе. Это был только один аспект политических процессов, которые происходят в обществе. И даже его понимание класса было другое, чем понимание Маркса. Для Вебера класс – это совокупность людей, которые имеют похожие шансы жизни. То значит, что класс сам по себе он не субъект политических процессов. Это одна из характеристик, так сказать, общественной жизни. Да, модерное общество состоит из классов. Состоит из нации, состоит из церкви, состоит из спортивных клубов и так далее.
А если класс не субъект, то кто же тогда субъект?
Ну, субъект прежде всего политические партии, организированные группировки, которые стремятся к власти. Это основный субъект политического явления, потому что политика – это всегда о власти. Политическая партия – это совокупность людей, организация людей, которая хочет иметь влияние на государство. Государство основано на монополизации власти.
Значит, партия рабочего класса – это иллюзия. Не может быть партии какого-то одного класса.
Почему не?
Но вы же только что сказали, что класс – это не субъект, а субъект – это партия.
Можно, так сказать, играть на рабочий класс. Потому что политические партии, они всегда репрезентанты каких-нибудь групп, каких-нибудь интересов. И политическая партия, она приходит, так сказать, на политическую сцену и говорит: мы здесь, чтобы мы защищали ваши интересы. Интересы вас, рабочих, интересы вас, крестьян, интересы вас, учителей, интересы вас, словаков, чехов, интересы вас, евреев, католиков, протестантов. И если это предложение принято, так эта партия репрезентирует интересы рабочих, социальные демократии. Кого интересы репрезентируют социальные демократии? Кого интересы репрезентируют представители либеральных стран, неолиберальных стран?
Но эта репрезентация, она может быть утрачена в любой момент, и партия перестает представлять интересы того класса.
Это риск, потому что я могу сказать: не, вы уже не мои репрезентанты, я буду голосовать за другую сторону. Партия, это именно интересно на Веберу, он видел, как, как партия, она, с одной стороны, она должна репрезентировать, но и она сама, партия как такая, имеет интересы. Она хочет быть в парламенте, она хочет иметь влияние на государственную власть, она хотит иметь влияние в государственном аппарате.
И... Проблема в том, что когда эта партия уже получает власть от определенного класса, она успевает захватить полицию, армию, и уже этот класс, который ее послал, уже не утрачивает какие-либо рычаги на нее, влияния на нее.
Да, это одна из возможностей. И Вебер в парламентской системе видел, так сказать, контрольный механизм, который не позволит, чтобы одна партия имела, к диспозиции все ресурсы, которыми владеет государство. В этом была для Вебера ценность демократии, что партия – это всегда часть. Но и эти партии, так сказать, контролируют себя. В определенной конфигурации возможно, что одна из этих партий, так сказать, имеет монопольное поставление. Но пока демократическая либеральная система работает в стандартном режиме, это неправдоподобно, чтобы одна из партий имела так доминирующее поставление.
Есть у Вебера работа «Наука как призвание и профессия», и она наполнена такими крайне загадочными цитатами, которые сейчас бы хотелось прояснить. Вот одна из них. «Многочисленные древние боги, лишенные своих чар и принявшие, следовательно, образ безличных сил, выходят из могил, стремятся завладеть нашей жизнью и вновь начинают вести между собой свою вечную борьбу. Но что так трудно современному человеку и труднее всего молодому поколению, так это быть вровень с этими буднями. Всякая погоня за переживаниями вырастает из данной слабости, ибо не иметь сил взглянуть в суровое лицо судьбы времени, и есть слабость». Тут Вебер упрекает молодых людей в том, что они не способны бороться с безличными силами, а вместо этого ищут острых ощущений. Но что такое эти безличные силы?
Это касается всего немецкого мышления, что теология имела очень большое влияние на язык философов, немецких философов. Это значит, что часто Вебер свои идеи выражает в теологическом языке. Ну, что хочет Вебер сказать, это очень просто. Мы живем в мире, где много идеологий воюет между собой. Никакая из этих идеологий, так сказать, не может, не будет никогда иметь монопольное поставление. Мы должны, так сказать, сравняться со ситуацией, что эти идеологии, разные боги, будут, так сказать, вечно бориться между собой. Мы должны, так сказать, респектировать этот факт, что никогда никто уже не будет иметь права сказать нам, наша правда абсолютная. Мы должны, так сказать, научиться жить в мире релативных правд. Что правда у одних, правда и у других, у третьих, и нет никакого критерия, который бы мог сказать, это там настоящая абсолютная правда.
А в чем же он упрекает молодежь? В том, что она принимает сторону какой-либо из идеологии и гонится за острыми ощущениями?
Да, потому что у молодых людей вообще есть тенденция искания абсолюта. Они хотят иметь, так сказать, правду последней инстанции – мы уже говорили про большевиков, это были молодые люди, которые хотели, которые были убеждены, что у них абсолютная правда, и что, они, что возможно в имени этой абсолютной правды трансформировать мир. И все радикальные партии, так сказать, стартуют из этого убеждения. Мы, у нас абсолютная правда. Вебер говорит прямо: нет. Нет никакой абсолютной правды. Мы живем в мире, плюралистичном мире, мире, где много богов, много идеологий, где нет никакой надежды, что кто-нибудь будет иметь абсолютную правду. Ну и для многих молодых людей это проблема. Это проблема. Им надо абсолютные правды. Им надо абсолютные правды. И я позволяю себе быть скептичным. Им надо абсолютная правда и калашников в руку. И они уже идут, так сказать, указать миру, как надо жить.
Следующая метафоричная и загадочная цитата такая: «Если у нас снова заговорит Толстой и спросит, если не наука, то кто ответит на вопрос, что нам делать, как устроить нам свою жизнь? Или на том языке, на котором мы говорим сегодня, кому из борющихся друг с другом богов должны мы служить? Или, может быть, какому-то совсем иному богу, и кто этот бог? То надо сказать, ответить на это может только пророк или спаситель. Если его нет, и если его благовествованию больше не верят, то вы совершенно определенно ничего не добьетесь тем, что тысячи профессоров в качестве оплачиваемых государством или привилегированных маленьких пророков в своих аудиториях попытаются взять на себя его роль». Это, похоже, либо антирелигиозный манифест, или проповедь неверия в рациональность науки.
Ну, это один из основных принципов теории Вебера. Профессоры не на то, чтобы они нам сказали, где правда. Профессоры на вузах, их задача учить студентов анализировать деятельность, учить студентов методически мыслить. И уже на студентах, так сказать, этот выбор правды, выбор Бога. Веберу, так сказать, ему не нравились профессора, которые использовали эту ситуацию, что студент студентам, и он зависит от профессора, и так сказать, проповедовали свои собственные правды. Что так сказать?
То есть занимались пропагандой с кафедры?
Да, пропаганда, да, да. И это много профессоров этого типа было в Германии, много профессоров этого типа существует и в современности. Но для Вебера этот тип людей был, так сказать, persona non grata.
Каждый из наших подкастов мы заканчиваем предположением о том, что было бы, если бы тот или иной философ, как это советовал в свое время Платон, получил власть, государственную власть. И вот давайте сейчас сделаем предположение, что было бы, если бы Макс Вебер смог стать президентом Украины прямо сейчас вместо Петра Порошенко. Как бы он решил ту ситуацию, которую мы сейчас имеем?
Прежде всего, он бы искал пути, как избавиться от радикалов украинской политики, как их маргинализировать. И это бы был первый шаг. Другий шаг, это бы была, так сказать, реконструкция парламента, феровые парламентские выборы. Потом, так сказать, бы попытался изменить отношение политики и олигархов. Одна, по-моему, одна его из первых задач было, так сказать, маргинализировать роль олигархов в политике. И, возможно, это бы открыло путь к стандартному государству. Но он, наверное, бы был иным политиком, как политики теперь на Украине.
Большое спасибо вам, пан Новосад, что вы пришли и поддержали такой интересный диалог. До свидания.
До свидания.
А мы с вами встретимся на следующей неделе.